Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 87, статья «Толкали сыновья в ее утробе». Вопросы можно задавать по вопросу по интернет-сайту CAP-TV, и вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в прямом эфире. «Толкали сыновья в ее утробе», труды Рабаша, первый том, 87 страница. «И толкались сыновья в ее утробе», пояснил Раши. Когда проходила она мимо места, где изучали Тору, Яков выбился, стремясь выйти. А когда проходила мимо места, где поклоняются идолам, Исав бился, чтобы выйти. Бальсулям этим определил порядок духовной работы. Человек начинает свой труд на пути духовного продвижения с сомнений. И тогда, когда человек начинает работать во внутренней своей работе, проходит мимо врат Торы, Яков пробуждается, начинает толкаться, чтобы выйти. Когда же проходит мимо места, где поклоняются идолам, Исав стремится выйти. И надо объяснить то, что он говорит, поскольку человек состоит из кабала, из кли, который называется «любовь к себе», и это злое начало. Точно так же он еще включает в себя точку в сердце, что является его добрым началом. А когда же он входит в работу на отдачу, то есть он находится как зародыш, как переходит. Поэтому есть у него и подъемы, падения. Но он не выходит оттуда. Он находится под воздействием среды, и у него нет возможности преодолеть. И при этом, когда он находится в среде, когда там работа чуждая нам, то есть в любви к себе, тогда его свойство любви к себе пробуждается, чтобы выйти из скрытого в открытое и завладеть телом. И тогда у него нет сил сделать что-либо, как только то, что касается его получения. Когда же он проходит через ту среду, где заняты действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, чтобы выйти из скрытия в раскрытое. И тогда действия в отдаче правят человеком. То есть тогда, когда он смотрит назад и видит, как до вот этого состояния, в котором он сейчас находится, он настолько был погружен в любовь к себе, он не может понимать, как же может быть так, что человек быть в таком низменном состоянии и получать удовлетворение от таких низменных вещей, которые вообще не подходят взрослому человеку. Как бы в его мыслях, желаниях таких презренных, и когда он избавляется от этих желаний, в которых находился потом. И когда он снова проходит через среду, где занимаются идолопоклонством, то есть любовь к себе, снова пробуждается в нем его Исав и стремится выйти. И каждый раз это повторяется, не дай Бог. И это продолжается у работающего человека день за днем. Кто же работает с большей энергией, эти состояния могут быть происходить каждый час. То есть состояния у него меняются. И скажет, ну зачем мне это? И начинает требовать Творца. И объясняет Рабаш, требует Творца, требовать Творца, чтобы сказал, что же будет в конце-то концов. Какой же был ответ? Говорится в цитате. И сказал ей, Творец, у тебя два народа в твоей утробе. Они выйдут и расстанутся, и будут они воевать, и победит младший. И что значит народ будет? Один народ будет сильнее другого. Они не будут в одинаковом состоянии. Один восстает, другой падает. И говорится о том, что город Цор строится на развалинах Иерусалима. И чтобы понять ответ, который дал ей Творец, как сказано, ответил ей Творец, надо объяснить, что говорится, что две эти силы должны быть. И как известно, что основа творения составляет желание получить. Это называется свойство Эсав. Но затем приходит вторая сила, называемая Яков, желание отдавать. Каждый из них хочет править в одиночку. И это та борьба, которая есть в человеке между Исавом и Яковом. И это то, что объясняет Раши, что один восстает, другой падает, и строится город Цор на развалинах Иерусалима. То есть ей было сказано, что надо четко знать, что или правит желание получать, или желание отдавать правит. Оба они вместе не могут быть. При этом надо решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в мыслях и желаниях вот этих вот презренных, недостойных. И тогда, когда человек видит, что он не в состоянии справиться со своим желанием получать, это называется, что он видит, что он ничто, что он не стоит ничего. И тогда он видит, что несмотря на то, что он уже осознает, что желание получать является вредителем, но он не может справиться с ним. И поэтому именно тогда он видит, что он нуждается в милосердии небес. И без этой помощи он не способен выйти из-под власти желания получать. И это то, что сказали мудрецы. Злое начало человека преодолевает его каждый день. И если бы Творец не помог, то сам бы он не справился. И это как раз тогда, когда он начинает работу и сделал все, что мог только сделать. И тогда ему не надо верить, что только Творец может помочь. Потому что он видит сейчас, что у него нет никакой возможности, никакого совета. Что бы он ни сделал, и все, что он делал, ничего ему не помогло. Только Творец поможет ему. Только тогда он может понять, что только Творец помогает. Но если так, в чем же разница между ним и его товарищем? Как он поможет ему? Точно так же он может помочь и остальным. И поэтому человек не может возноситься над другими, потому что это не его сила. Но те, кто еще не начали духовную работу, что означает прийти только к отдаче и не получать, то он видит. Они не видят, что только Творец им помогает, но они считают, что они сами добились своими всеми силами. И тогда им есть чем гордиться, возноситься над другими людьми, которые не находятся в духовной работе, как они. И тогда получается, что нет особой дистанции между злом и добром, потому что и добро в нем тоже строится на основе любви к себе. И хотя он занимается Торой, заповедями, все-таки не осознается вот этой борьбы еще между Яковом и Исавом. И тогда он еще не нуждается в помощи свыше, чтобы спас его от желания получать, чтобы смилостивился над ним, чтобы дал ему кли, желание отдавать, поскольку он видит, что он не может по причине природы своей работать ради отдачи. И это потому, что ему и в голову даже не приходит, что надо работать в Торе заповеди, чтобы удостоиться слияния с Творцом. И что вопрос отдачи его вообще не интересует. Поэтому здесь нельзя сказать, что вот этот восстал, а этот упал. Но тогда, когда хотят идти на путях отдачи, тогда начинается вопрос вот этого столкновения. А потом человек должен сделать все, что только может. Потом он приходит к ситуации, когда он видит истину, что он не может помочь себе. А потом он видит, что у него нет никакого совета, а просто ему нужна милость с небес. И тогда осуществится то, что сказано мудрецами, приходящий очиститься, ему помогают. И будет старший будет служить младшему. Что это значит? И это надо объяснить, что недостаточно еще того, что он удостоился тому, что доброе начало правит, а злое начало нет никаких сил сопротивляться ему, что называется тем, что он может работать на Творца, только с добрым началом. Но еще надо прийти к полной, совершенной ступени, как сказали мудрецы, возлюби Творца своего всей всем своим сердцем, то есть в двух своих началах, чтобы и злое начало тоже служило Творцу. И это можно объяснить только таким образом, что мы знали сначала, и что такое злое начало. Потому что надо знать, что главное зло в нас — это желание получать, что отсюда приходит все зло, мысли, злые желания. Желание же отдавать приносит нам все хорошее. Это хорошие мысли и желания, которые в нас. И поэтому, когда доброе начало правит в человеке, и это желание отдавать, то тогда и свыше дается нам высшее наполнение. То есть, посредством этого приходит свыше наполнение хасадим. Но необходимо знать, что это только исправление творения. То есть, для того, чтобы у нас было совпадение по свойствам, надо все направлять на отдачу Творцу, чтобы у нас было совпадение по свойствам, то, что называется слияние с Творцом. Но цель творения — это наслаждать творение, то есть, чтобы нижние получали от Творца добро, наслаждение, а не то, чтобы они наслаждали Его, как будто бы Творцу что-то надо, чтобы нижние Ему давали. Поэтому, когда творения хотят получить что-то от Творца, то тогда они должны использовать получающее кли, что является злым началом. А иначе кто будет получать наслаждение? И получает получение же наслаждение только в стремлении к чему-то. Стремление же к наслаждению и называется желанием получать. Получается, что тогда он должен использовать злое начало, но просто придает ему исправление, которое называется «ради отдачи». И тогда получается, что он служит Творцу и вместе со злым началом. И вот злое начало называется старшим. Он рождается первым. И также, когда рождается человек, приходит сначала к нему злое начало. При этом же доброе начало приходит после 13 лет. И поэтому, когда человек работает ради отдачи, с желанием получать, это называется, что он любит Творца всем своим сердцем, то есть двумя своими, обоими началами. И это понятно из сказанного: старший будет служить младшему. То есть желание получать, которое называется старшим, будет работать и служить младшему. То есть он будет служить желанию отдавать Творцу. Получается, что желание отдавать будет правящим. Но иногда желание отдавать использует отдающий килим, называется килим Якова. И тогда называется, что он работает на Творца с добрым началом. А иногда использует получающий килим. Тогда это называется, что он служит Творцу и со злым началом тоже. И это то, что сказано в требовании вместе учебы Творца. То, что сказал Творец ей. Отсюда мы поймем, что сказал Бензома. Кто же герой среди героев? Тот, кто обращает врага в любящего. В Масехет Авот говорит Бензома: героем зовется тот, кто умеет обуздать свой эгоизм, злое начало. И тут надо понять, что означает, когда он говорит о герое, что это за герой, который покоряет свое злое начало. И также объяснение тому, что такое герой среди героев, тот, кто обращает врага в любящего. И в соответствии с этим мы можем объяснить слова Бензума, что героем называется будет один народ сильнее другого, как объяснил выше Раши, что когда один восстает, другой падает. Это называется герой. Тот, кто подчиняет свое злое начало, и тогда правит только доброе начало. То есть он служит Творцу только добрым началом. А герой из героев называется то, что говорится, старший будет служить младшему, что означает старший, то есть зло в нем будет служить младшему, то есть будет на службе у желания отдавать. И тогда он служит Творцу и со злым началом тоже. И тогда осуществится сказанное всем своим сердцем, то есть обоими своими началами.
Мы видим, что духовное развитие человека происходит поэтапно. Когда человек приходит в науку Каббала, у него есть общее отчаяние в жизни, и каждый приходит по-другому, когда он просто не видит, чем себя наполнить. И эта пустота вместе с точкой сердца, в сердце, которое начинает показывать ему, что, по всей видимости, есть в каком-то месте наполнение только другого типа, приводит его в науку Каббала. И таких людей уже много, и изо дня в день отчаяние возрастает. Это не зависит от того, что есть у человека. Он может быть бедным, богатым. Это не относится к этому. То, что человек чувствует себя относящимся к этому, не важно здесь, но существует только ощущение, что нет у меня. А надежда на наполнение приходит из точки в сердце. И тогда он начинает развиваться. И здесь все зависит от авиюта человека. Каково соотношение между его желанием и точкой в сердце? Может быть, что желание очень закрытое, эгоистичное, и нужно снять очень много слоев, прежде чем человек начнет чувствовать, что работа должна быть над сердцем, и иногда берет немало лет, прежде чем он приходит к этому, хотя он и слышит, читает, изучает, и он все понимает, то, о чем написано, но до сердца это не доходит. Это доходит до его сердца, когда он выполняет меру, то есть выполнил какое-то количество усилия, и он даже не знает, что такое усилие, но участвует во всевозможных вещах эгоистично, может быть, чисто произвольным образом, не понимает, в чем соединение с другими, не понимает необходимости в этом. Читает, но видит, что это просто пустые слова. Но так или иначе, высший свет действует на него, и он начинает получать удары для того, чтобы хоть немного очистить его сердце и снять с него внешнюю клипу, оболочку. И когда он начинает чувствовать, что работа должна быть в сердце, не от сердца наружу, в воодушевлении и с криками и с требованием от других, но вдруг он начинает чувствовать, что что-то происходит в нем. Какая-то драма, трагедия. То, что происходит с ним в неприятном виде. Это впервые, когда человек начинает чувствовать, что есть у него какое-то сопротивление. И объясняет нам здесь Раба, что это сопротивление, столкновение между двумя основами. Доброго и злого начал. Оба они родились из той же утробы, из того же места, из той же высшей имы. От Ицхака, от Гвуры, от Бины. И оба они должны поддерживать друг друга. Не может быть одно без другого. Как мы изучаем, что человек должен находиться перед Творцом в своем большом желании получить, чтобы на него было намерение ради отдачи, в соответствии ему, этому желанию получать. Большое желание получать — это Исав. И он первый, поскольку это материя творения. А намерение ради отдачи пользоваться желанием получать — это Яков. Он второй, только дополнение, как пользоваться материей, желанием получать. И, конечно же, в качестве основы желание получать, оно старшее, первое, оно развивается, как сказано, до 13 лет, а желание отдавать только начинает проявлять себя после 13 лет. И тем, что начинает развиваться, уже начинает управлять своим старшим братом Эсавом. Есть столкновение между ними все время. Но прежде властвует эгоистическое желание Эсав, а затем намерение ради отдачи Яаков. Итак, человек проходит эти изменения в столкновениях, в возможностях вырваться, пока не начинает пользоваться двумя этими силами, и прежде всего чувствует, что, по крайней мере, находятся в нем эти силы, когда уже проделал достаточное количество усилий, и они уже начали сталкиваться между собой. И хотя эти состояния неприятные, очень неприятные, человек проходит ощущение страха, потери привычек в своей жизни, и он выбрасываем из состояния в состояние, как внутренне, так и внешне. Он теряет возможность держаться за «нет никого, кроме него». Что такое «нет никого, кроме него»? Что эти две силы из того же места, из той же утробы, и оттуда они действуют. И они буквально поддерживают друг друга и приходят от одного источника, из одной цели привести человека к цели его жизни. Пока он не приходит к состояниям таким, когда на самом деле нет у него выбора, он обращается к книгам, группе, обращается за советом и приходит к разбиению сердца. И тогда уже раскрываются в нем более продвинутые ступени. И пока он не видит, что нет выбора, и тогда сердце его раскрывается. К этому очень трудно прийти. И это единственный совет, который может помочь ему, что на самом деле весь путь, который он прошел, если проходит этот путь, это для того, чтобы прийти к точке связи с Творцом. Есть такие, кто чувствует, что они устали, они вдруг становятся разумными, начинают думать, что им необходимо отдохнуть, это не совсем для них, что путь может быть не такой верный, хотя читали обо всем этом заранее. Но ничего не поделаешь. Вдруг они забывают об этом, что в каждой статье объясняется о столкновении, о препятствиях, о том, что это исходит из того же места, там, где поднимаются праведники, падают грешники. И человек входит в состояние, когда на самом деле дают ему свободный выбор. И необходимо много удачи со стороны судьбы. Мазаль. Мазаль, удача, имеется в виду, что Исаав, прежняя связь с группой, с учителем, с книгами, взял на себя всевозможные обязательства быть связанным с действиями группы, и это помогает ему, что привычка стала второй натурой, он не может оставить. Он выстроил для себя такие состояния, когда он уже не способен оставить вследствие его эгоизма, ведь если оставит окружение, как бы будет пренебрегать им, и эгоизм не может этого позволить себе. Как может быть такое, что я прекращаю что-то делать? Что же будет? К как же будут говорить обо мне? Если он знает слабость своей природы и определяет для себя всевозможные связи в таком виде, тогда он проходит. Это как ангелы, которые находятся, моряки, которые находятся на корабле, которые привязывают себя к кораблю, чтобы волны не унесли их в открытое бушующее море. Когда они знают, что нет у них достаточно сил, они должны привязать себя. И привязать не когда тебя уже выбрасывает с места, а раньше, чтобы все было готово. Когда они понимают, что нет сил противостоять этой большой силе, которая выбрасывает тебя во всевозможных направлениях. Так человек должен заранее подготовить себя, и группа тоже должна быть как место уверенности, поручительства, что когда в самых штормовых состояниях он останется в пути, и необходимо играть на всех струнах, на всех свойствах человека, на гордыне, на общем эгоизме, на его собственных расчетах всевозможных, для того, чтобы он остался, для того, чтобы он не убежал, не ушел с пути и пришел к цели. Творец, из нет никого, кроме него, действует в очень различных формах, и очень трудно различить его. И именно сталкивание между этими двумя сыновьями, в них человек находит высший источник. Как Яков и Исав, они родились от высшей бины, от Элоким. И если мы хотим прийти к этому Элоким, Творцу, мы должны сталкиваться между этими двумя началами, и тогда мы приходим к их источнику. Так это устроено. Поэтому возлюби Творца своего всем сердцем своим, двумя началами своими. То есть всей силой Иакова и всей силой Исава необходимо нам искать состояние, когда оба они приходят к взаимному участию и приходят к единому источнику. И так душа должна слиться с этими двумя силами и прийти к высшему корню, к бине. И тогда там мы можем также воспользоваться ради отдачи. Это Яаков, и желанием получать, это Исав, что будет даже желание получать, чтобы получило все во всей мере ради отдачи. Вопросы? Да, Моти.
Так у тех, у кого есть везение, они остались на этом движении. И они должны делать работу. Вот здесь написано, иногда рвется Яков, а иногда Исав. Так он говорит, что это должно происходить один раз в день. А если он ускорит работу, то это может быть даже происходить каждый час. Что это за работа? Что это распространение, писание песен, раздача газет? Или это внутренние выяснения?
Раздача газет и книг и все эти работы по внешнему распространению связывает человека с процессом. С процессом. Привычка становится второй натурой. Я знал, что я должен сделать такие-то и такие-то вещи с утра и до вечера, столько-то часов работать. В середине дня так у меня было расписано, а все остальные часы у меня были в точности все написано, как у животного. Ты знаешь, дает ему работу, еще закрывают глаза, дают что-то есть, чтобы животное не убежало, и тогда она тебе крутит жернова. И таким образом необходимо это делать. Настолько, что человек привыкает к своей одежде, к еде, ко всему. И нет изменений. Для чего эти изменения? Животное не нуждается в изменении. Что ты будешь своему ослу готовить сегодня такой сэндвич, а завтра такой коктейль? Он знает одно, ему достаточно, он наслаждается от зерен. Дай ему зерна. Поэтому привычка очень важна, очень. Это то, что спасает человека, но привычка — это только одна вещь и очень внешняя. Больше связывает человека внутренняя работа. Для внутренней работы надо найти для себя какое-то занятие материалом, изучаемым материалом. Есть те, которым помогает, когда они находятся в изучении введения в науку Каббала и Талмуде Сефирот, и находят там всевозможные отрывки, собирают их, выстраивают даже чертежи. Я видел много таких домашних работ, буквально человек знает и любит это дело делать. У него есть такой альбом, и он выстраивает всю эту науку. Это тоже хорошо. Это помогает ему затем. Этот порядок все-таки делает что-то. Есть такие, которые работают со статьями, с посланиями, делают для себя всевозможные, выписывают отрывки, выстраивают их по порядку, очищают их и делают сокращенный вариант. Я люблю это делать, и очень рекомендовал мне мой учитель Рабаш. Он просто обязывал меня это делать. И так далее, и так далее. И сокращение ты можешь сделать несколько раз. Ты можешь сделать его сегодня и через год-два вернуться к той же статье, к тому же посланию. И ты слышишь, и делал ли ты или нет, для тебя это всегда почти все вновь. Это работа немного более внутренняя, поскольку ты не работаешь физически по распространению, а ты работаешь с внутренними своими свойствами. Есть работа, когда ты связан с группой. Ты должен связать себя с группой. Ты в таких вещах, когда ты обязан находиться в связи с ними, тут уже проблема. Человек не желает этого, и тогда должен он установить что-то, по крайней мере, когда он обязуется выходить раз в день, раз в неделю, неважно. Но не просто так, раз в месяц, в два месяца, находиться в связи с группой, когда он находится в обязательствах по отношению к ним, а они тоже по отношению к нему в общей работе. В общей работе, когда они равны между собой, когда они обязывают его быть товарищем, равным. Это очень-очень трудно, но он должен это делать. Он должен установить для себя это, когда он чувствует, что он должен товарищем, равным ему. Меньшим ему, когда он должен, здесь нет проблемы. Это как с детьми. Для взрослых, больших, это нет проблемы. Важность здесь обуславливает все. С равным здесь трудно. Равный исчезает как бы из твоего поля зрения. Ты его не видишь. Все, что равно нам, мы не видим. Мое желание получать не видит этого, не распознает, что существует такое в мире. Когда это большой, у меня есть выигрыш от этого. Когда маленький, у меня тоже определенный выигрыш, противоположный. Но когда равный, вообще нет такого равного, это неощущаемо. Неощущаемо, поскольку это противоположно тому, что мы говорим, когда по совпадению свойств мы чувствуем. Ты понимаешь, в соответствии с совпадением свойств я как раз не различаю его. Он находится уже... Очень трудно связаться с чем-то равным. Но именно здесь я должен установить такие формы взаимоотношений с группой, хотя совершенно не хочу. И таким образом мы должны сохранять этот уровень. И очень помогает человеку, если он дает лекции, если он дает какие-то беседы, делает действия, которые помогают ему подготовить себя. Но все эти вещи, хотя он и делает, есть люди, которые не делают этого, тогда это вообще большая проблема. Тогда они приходят к человеку трудности, который не подготовил себя, не ставят препятствия перед слепым. Если он не подготовил себя, кому же ставить препятствия? Он упадет, и все. Если он слепой, ты ему ставишь небольшое препятствие, все, он уже упал. А какова же польза? Поэтому, насколько человек подготавливает себя, будут у него все больше препятствия и все, со все большей частотой, не каждый день, а каждый час, как он говорит здесь в статье. Но все эти вещи — это лишь подготовка, это уверенность, это покрытие от беды, укрытие от беды. Но когда приходит час беды, ты знаешь, человек не поможет праведнику в день греха его. То есть приходит грех, раскрывает тебе еще пакет, который есть у тебя внутри, когда ты даже не думал, что это находится. И ты уже в этом дополнительном желании получать оторван от всего. Это уже нехорошо, это не в порядке, это нет. И помогает привычка, становящаяся второй натурой, когда ты все-таки чувствуешь, что тебе трудно выйти. Есть такие падения в глубину желания получать, когда раскрывается, что ты даже не способен. Мы знаем, я помню себя. Я просто лежал. Я не мог встать, не мог двинуть пальцем. Всевозможные состояния. Ты не управляешь собой. Ничем. Просто нет сил сдвинуться. Ты должен почувствовать эти состояния. Проходят их в ощущении, ты должен это пройти. Здесь нет героев. Но все ощущения нужно собрать для будущего. И поэтому ты должен пройти вещи, когда тебе кажется, что все разрушается. Все. Или через секунду война, или разрушение, или через секунду раскроешь, что весь мир придет к тебе и будет унижать тебя. Неважно что, ты должен пройти эти состояния, когда ты чувствуешь, что ты не управляешь ими, поскольку в конечном счете ты должен раскрыть, что нет никого, кроме него, что только Творец, хозяин над тобой, а ты — ничтожество, ноль. И не только хозяин, он не только над твоей судьбой плохой или хорошей. Все мысли твои приходят от него, что ты пуст, но он привносит в тебя каждую мысль и желание. То есть, что я первый. И тогда ты должен познать все эти вещи, что ты в конечном счете коробочка, которую он создал, и тогда вносит желание, мысль. Еще выше, ниже, в таких сопротивлениях, столкновениях, в таких действиях, приведения тебя в действие, и как ты тогда приводим в действие. И все это приходит с путаницей, непонятностью. Если бы ты бы знал, что это приходит от него, то хорошо, я бы видел работу Творца надо мной. Но я иногда вижу, а иногда нет. И мне это необходимо, чтобы подняться наверх из всех своих ощущений, всех своих мыслей и создать требование, чтобы он раскрылся, поскольку иначе я не могу удержаться в пути. И поэтому трудные состояния — это столкновение между Исавом и Яковом, это столкновение на всю жизнь. Но это прекрасное столкновение. На самом деле прекрасное, поскольку в конечном счете после нескольких ударов человек начинает познавать здесь. Не всегда же будут сталкиваться, то, что называется, он начинает немного быть выше этого, начинает уже на самом деле видеть эти вещи со стороны. Эти удары позволяют ему отключиться от себя. Он раньше был связан со своим мясом. А эти удары помогают ему отойти от своего мяса. И мясо тоже не мое. Поэтому нам необходимо здесь понять, что удары, наш эгоизм — это не материя. Наш эгоизм — это духовное, поскольку если проходят над этой материей удары, наш эгоизм помогает нам отдалиться от материи, поскольку не хочет страдать. И это дает нам возможность буквально находиться выше тела, выше боли. Он желает этого, но в своем желании отдалиться от источника боли, от того места, где болит, он становится более самостоятельным, выше этого. И так человек обретает отрыв, отключение от своего «я», этого животного, которое было в нем. И уже начинает понимать, в чем заключаются шаги, действия, происходящие с ним, и он желает их. И видит уже в ином виде, что они приходят. Почему не приходят всевозможные острые состояния, с помощью которых я мог бы продвинуться? Что с ними? Что я настолько лентяй? Я не вызываю их? Я не желаю им? Что происходит? Почему я не нахожусь в столкновении этих двух сил, злого и доброго начала? Без их столкновения, как я приду к окончанию, даже к этой одной точке, именно в той точке утробы, откуда начинаются эти силы, именно с этой точки я вхожу в зарождение. А где же это? И тогда это его подталкивает наоборот, войти все более внутрь, в своей внутренней работе, пока эти две силы снова не пробуждаются и не приводят его к зарождению и к рождению. И рождение с ними снизу вверх, когда он может управлять ими и создавать из них среднюю линию. Поэтому мы таким образом продвигаемся. Необходимо уважать плохую силу, как хорошую, что у них божественный источник, и как они приходят оттуда, так и относиться к ним, и не бояться. Не бояться всевозможных состояний, нет никого, кроме него, и мы придем к нему, а на этом завершим.
Переходим к следующей части урока.